Говорит Радио Свобода. В Киеве продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против Украины в связи с применением силы против демонстрантов. Владимир Путин, вопреки появившимся в СМИ слухам, не сделал заявления о необходимости отмены выборов мэров российских городов. В Петербурге суд удовлетворил требования прокуратуры к антидискриминационному центру «Мемориал» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 12 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Киеве продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Защитники Майдана строят новые баррикады и встречают подкрепления из других городов. Власти вновь призывают к переговорам. Мой собеседник, киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, что сегодня происходит на Майдане? Продолжаются ли акции и какие акции проходят в других городах?
Андрей, но Майдан все больше напоминает крепость. Оборона его составляет около 4000 добровольцев. Большинство это бывшие воины и ветераны-афганцы. Продолжается здесь митинг, он бессрочный митинг. Вокруг палаточного городка выросли новые, вместо снесенных спецназом, более чем 3-метровые баррикады. Они достаточно хорошо укреплены металлическими конструкциями и даже мешками со снегом. Недавно выступил комендант киевского Евромайдана, оппозиционный депутат Андрей Порубий в штабе оппозиции в Доме профсоюзов. Он сказал, что разработана некая тактика на случай нападения спецназа. Конечно же, всех подробностей он не сообщил, но, по словам Порубия, готовятся и даже резервные источники электроэнергии и водоснабжения в случае отключения электричества в палаточном лагере.
Но вообще, насколько напряженная обстановка, насколько вероятен штурм?
Такая возможность не исключается, поскольку украинские телеканалы постоянно сообщают со ссылкой на очевидцев, что к Киеву приближаются или уже въехали в Киев автобусы со спецназом, с номерами из регионов. В основном с восточных регионов прибывает спецназ милицейский и подразделения внутренних войск. Поэтому такая возможность не исключается, хотя бы потому, что вот когда предыдущее нападение произошло в ночь на среду, никто не ожидал его, поскольку в Киеве были высокие гости, дипломаты Евросоюза и США, и никто даже не ожидал, что в это время может быть попытка штурма. Но, тем не менее, это произошло, и поэтому сейчас предвидеть ничего невозможно.
А есть ли информация об акциях в других городах?
Да, известно, что особенно активны, конечно же, западные регионы. Там продолжаются акции протеста, и оттуда люди едут в Киев, говорят, что едут тысячи. Вот как, например, сообщает «Украинская правда», жители Ивано-Франковска уже второй день выходят в поддержку Евромайдана, и выходят они под лозунгом «Не хотим назад в Советский Союз». Выступая в Киеве вот на Евромайдане, певица Руслана сказала, что акция в центре Киева будет продолжаться как минимум до 17 декабря. Дело в том, что в этот день в Москве должно состояться 6-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии, и на этом заседании могут быть приняты какие-то важные документы. Оппозиция ранее не исключала, что это может быть и стратегический договор с Россией, предполагающий вступление Украины в таможенный союз, но, как известно, и украинские власти, и российские власти опровергли это предположение оппозиции.
А делаются ли какие-то политические заявления оппозиции и властями?
Андрей, в четверг должен был состояться круглый стол с участием представителей власти, церкви, оппозиции и с участием, естественно, главы государства. Сам он накануне предложил такой круглый стол для выхода из политического кризиса, но заседание этого круглого стола не состоялось, поскольку оппозиция на него не пришла. Оппозиция по-прежнему требует для таких переговоров выполнить ее условия. Минимальными условиями она называет привлечение к ответственности тех, кто отдавал указание разгонять Евромайдан 30 ноября, окончательно освободить тех, кто незаконно арестован был 1 декабря и 30 ноября, и, естественно, отправить в отставку правительство. Выступая на том же брифинге в Доме профсоюзов, один из лидеров партии «Батьковщина» Арсений Яценюк назвал первые три достижения Майдана. Вот по его словам, первое достижение то, что люди восстали, восстали практически по всей стране, и власти начали выпускать арестованных. И, естественно, третье достижение, по его словам, то, что власти согласились, уже согласились на переговоры.
И насколько велика вероятность таких переговоров?
Ну, я повторюсь, что оппозиция ждет выполнения, ну, хотя бы двух ее требований. Освобождение всех арестованных и привлечение к ответственности виновных за произошедшее 30 ноября на Евромайдане, когда спецназ дубинками разгонял митингующих. И при этом очень много было пострадавших. По последним данным, это около 80 человек.
Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко о последних событиях в столице Украины. Соединенные Штаты не исключают возможности применения санкций против Украины в ответ на действия властей этой страны по отношению к участникам акции в поддержку евроинтеграции. Об этом заявил Государственный департамент США. Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри опубликовал заявление, в котором выразил возмущение действиями украинских властей при разгоне демонстраций в Киеве. Подробнее об этом и о мнении по поводу происходящего на Украине американских политологов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
О возможности введения по отношению к Украине санкций сообщила представитель Государственного департамента Джен Псаки. В нашем распоряжении все политические методы, включая санкции, хотя, разумеется, этот шаг должен быть тщательно обдуман, заявила Псаки на брифинге для журналистов. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Заявление Псаки последовало на следующий день после того, как государственный секретарь США Джон Керри подверг украинские власти самой резкой критике. Соединенные Штаты возмущены решением украинских властей ответить на мирные демонстрации на Киевском Майдане специальными подразделениями полиции, бульдозерами и дубинками, вместо того, чтобы уважать демократические права и человеческое достоинство. Этот ответ является неприемлемым и не подобает демократическому государству. Джон Керри отметил, что на протяжении нескольких недель Соединенные Штаты призывали президента Януковича и его правительство прислушаться к голосу народа, который хочет мира, справедливости и европейского будущего. Вместо этого украинские лидеры сделали совершенно другой выбор, сказал Керри. Мнение американских политологов относительно выбора, который сделал и который предстоит сделать президенту Януковичу, расходится. Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента США Дэймон Уилсон, который сейчас является вице-президентом исследовательского центра Atlantic Council, считает, что понять, чего хочет Янукович, непросто. Президент Янукович на протяжении многих лет демонстрирует, что он хочет сидеть на двух стульях. С одной стороны, он хочет, чтобы Украина стала подлинно европейской страной, а с другой, он намерен управлять страной способами, несовместимыми с европейскими принципами. И это продолжается уже несколько лет. Янукович сел за стол переговоров с Евросоюзом по техническим аспектам ассоциативного соглашения, и, следует отдать ему должное, на этих переговорах он сумел добиться гораздо большего, чем его предшественники. Но всем всегда было ясно, что Янукович, с одной стороны, хочет воспользоваться благами, связанными с ассоциативным членством в Евросоюзе, такими как облегченный визовый режим для украинских граждан и торговля с Евросоюзом, а с другой стороны, никогда не был готов полностью взять на себя обязательства, которые предусматривают членство в Евросоюзе, а именно соблюдение норм и принципов этой организации. Вот и получилось, что пока Янукович сидел за столом переговоров с Европой, он также стал главой так называемой семьи у себя на родине. В результате тотальной коррупции сам Янукович и его сыновья баснословно разбогатели. Это выглядит насмешкой и издевательством по отношению к европейским институтам. Так что Янукович хотел угодить и нашим, и вашим, а в результате выяснилось, что это невозможно. Януковичу теперь надо сделать выбор и решить, хочет ли он, чтобы его страна продвинулась в сторону демократии, свободного рынка и верховенства закона, или он хочет сидеть на месте и возглавлять систему, которую сам создал. Бывший посол США на Украине, а ныне научный сотрудник Вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер, однако, считает, что Янукович действительно сделал выбор в направлении евроинтеграции. Сам президент Янукович на протяжении многих лет заявляет, что интеграция с Европой является его приоритетной задачей. Я не вижу причин сомневаться в его искренности. Во всяком случае, он вряд ли может считать, что более тесные связи с Россией или вступление Украины в предложенный Россией таможенный союз выгодно ему лично. Более того, отход от курса на европейскую интеграцию является неприемлемым ни для украинской оппозиции, ни для большинства украинских граждан. Так что Янукович столкнулся бы с серьезными препятствиями, если бы он захотел более тесных связей с Россией. Одним из вопросов, который неизбежно встает на переговорах между Украиной и западными странами, является судьба бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В ноябре этого года в Сенате США единогласно была принята резолюция с призывом освободить Тимошенко из тюрьмы. Как отмечает Стивен Пайфер, Янукович всегда выступал против освобождения Тимошенко, а теперь, после того, как Украина отказалась от подписания ассоциативного соглашения с Евросоюзом, шансы на то, что Тимошенко выйдет на свободу, понизились еще более. Если бы 3 недели назад, вместо того, чтобы объявлять, что он откладывает подписание ассоциативного соглашения, Янукович сказал европейцам, что он готов освободить Тимошенко и позволить ей отправиться на лечение в Германию, европейские страны встретили бы его с распростертыми объятиями. Но Янукович этого не сделал, и, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что по вопросу о Тимошенко украинский лидер намерен стоять на своем. Дэймон Уилсон согласен с тем, что Янукович не собирается освобождать Тимошенко. Однако ситуация на Украине, по его мнению, может пойти по сценарию, который создаст предпосылки для ее досрочного освобождения. Никто не знает, как будет развиваться ситуация, но теоретически можно представить, что в будущем может быть заключена сделка, по которой Янукович либо передаст власть временному правительству, либо согласится провести досрочные выборы. В таком случае он может потребовать гарантии собственной безопасности и безопасности своей семьи. Ведь если и возбуждать против кого-то дело по обвинению в коррупции, лучшего кандидата, чем Янукович, придумать просто невозможно. Так что можно себе представить сценарий, по которому Януковичу будут предоставлены гарантии безопасности в обмен на освобождение Тимошенко по состоянию здоровья. Это было мнение американского политолога Дэймона Уилсона. Владимир Дубинский для Радио Свобода, Вашингтон.
Свобода в айфоне. Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода». Свобода в айфоне. Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам. Свобода в айфоне. Радио «Свобода» в ваших руках.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 12 декабря. Президент России Владимир Путин выступил сегодня в день 20-летия нынешней Российской Конституции с традиционным посланием к Федеральному собранию. В новейшей истории России это уже 20-е послание президента, но как обязательное по Конституции оно звучит в 19-й раз. Слухи о том, что в своей речи президент выскажется за отмену выборности мэров российских городов, не подтвердились. Владимир Путин заявил о важности, на его взгляд, политической конкуренции и усиления роли гражданского общества. Эксперты, с которыми побеседовала моя коллега Светлана Павлова, не увидели в высказываниях Путина основания ожидать демократизации политической жизни России.
Вопреки ожиданиям, Владимир Путин в своем послании не сказал ни слова о возможности отмены выборов мэров и укрепления вертикали власти на местах. Слухи о вероятности такого заявления появились в некоторых российских СМИ. Сообщалось со ссылкой на неназванные источники, что тема местного самоуправления станет основной в выступлении президента. Этой теме Путин действительно уделил немало внимания. Однако высказался напротив за усиление местного самоуправления, участие в нем граждан и развитие политической конкуренции.
Мы должны поддержать растущее стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны. В том числе мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом. В решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни. Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсов муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой. Из района в регион, с поселения на район и обратно. Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы. Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты переданы в регионы. Кроме того, местная власть должна быть устроена так, а ведь это самая близкая власть к людям, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления. Развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И такую работу мы должны начать в основном законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 году.
Владимир Путин заявил, что прошедшие недавно местные выборы стали менее предсказуемыми и официозными, чем раньше. Он отметил успехи новых политических партий, отметил, что новые политические силы смогут составить конкуренцию старым партиям на выборах федерального уровня. Продолжая тему участия граждан в жизни страны, Владимир Путин указал на важность работы правозащитных организаций и высказался за создание большего количества общественных советов при государственных организациях. По мнению политолога Андрея Пиантковского, высказывания Путина о роли гражданского общества и политической конкуренции не вселяют надежду на демократизацию политической жизни России, а слухи об отмене выборов мэра взялись вовсе не на пустом месте.
Самой большой сенсацией сегодняшнего послания стало отсутствие предсказанной сенсации отмены выборов мэров и городских собраний. А вместо этого общее такое бра-бра о местном самоуправлении и развитии демократии. От этих планов власть не отказалась. Ну, просто в последний момент показалось скандальным ее в день 20-летия Конституции. В общем, размывать какие-то, если не основополагающие получения, то, во всяком случае, вот этот дух Конституции демократических свобод, провозглашаемый в первых двух ее главах. Если кто сомневается, я бы рекомендовал, есть такая подборка на «Взгляде.ру», послание Владимира Путина, ключевые заявления, очень большие комментарии. Есть такой придворный политолог, господин Бадовский. Вот он там очень подробно объясняет, почему, собственно, прямо в комментариях к путинскому тексту, почему нужно ликвидировать избрание мэров и вообще городские собрания. Это повысит управляемость, поможет губернаторам реализовывать свои замечательные планы, в том числе и указы Путина, не отвлекаясь на конфликты с мэрами. И в то же время объясняет так же, как и Путин в своем послании, что все это и есть углубление демократизации. То есть до мэров они обязательно доберутся.
То есть это такой дым, вот эта утечка, это дым не без огня.
Путин же на голубом глазу может сказать, что в следующий раз, что вот ликвидация выборов мэра и Россия полностью отвечает именно тем заявлениям, которые сделало расширение местного самоуправления.
А вот то, что он говорил про роль гражданского общества, про роль некоммерческих организаций...
Вот это тоже очень характерно. Общественные советы везде... Понимаете, в чем я? Это же признание, всю эту роль общества и гражданских организаций в цивилизованных странах решают парламенты. Они осуществляют и контроль над властью, и логическое развитие этого контроля над властью, свободные выборы, на которых власть, не удовлетворяющая граждан, теряют свои позиции, к ней приходят к власти другие люди. Это парламентские методы, инструменты, выработанные историей человеческой цивилизации. А вот эти, знаете, общественные советы при монархии, ну, это институты, да, они были в европейской истории, там английские короли начали собирать баронов в 13 веке, генеральные штаты, Людовики в 17 веке организовывали. Сейчас у Саудовского короля есть общественный совет. А это вообще какая-то любимая игрушка. Сегодня он раз пять говорил о создании каких-то новых органов. Вот для тех задач, о которых говорил Путин, контроля над властью, существует один институт. Это институт народовластия и парламентаризм. Вот все эти заплатки из общественных советов, они призваны как раз имитировать какую-то деятельность, прикрывающую отсутствие этих фундаментальных политических институтов.
Это было мнение политолога Андрея Пиантковского. На днях Владимир Путин встречался с ведущими российскими правозащитниками. Среди участников встречи был директор Института прав человека Валентин Гефтер. По его мнению, деятельность общественных советов, на которую указал глава государства в своем послании, в реальности не так эффективна, как хотелось бы.
Я очень скептически отношусь к этой опции, потому что опыт многих лет, и последних в частности, показывает, что общественные советы, создаваемые самими ведомствами, территориальными их органами или федеральными, это, ну, это не суть важно. Они все-таки носят очень странный характер. И туда идут люди статусные, озабоченные тысячами обязанностей и иных вещей, часто очень или являющиеся просто буквально, как мы говорим в кавычках, конечно, бантиком при ведомстве, вот, не очень понимающим специфику работы, особенно если это силовые ведомства, да и любого, наверное, другого. Везде надо быть профессионалом. И с моей точки зрения формирования их так, как удобно ведомству, это абсолютнейший нонсенс. И уже нигде этого в мире, даже где остались такие вещи, они, конечно, не везде присутствуют. Давно уже делается по-другому. Вот это, что было в Армении. Объявляется тендер, люди подают туда. Есть какая-то отборочная группа независимых экспертов, кто отбирает соответствующий там совет или экспертную группу или какую-то еще иную структуру при государственном ведомстве, отбирают этих людей, они независимы, у них выделяется небольшой бюджет, а сейчас я замечу, никаких бюджетов, никаких денег у общественных советов нет. Это все, как и общественная наблюдательная комиссия, работает на добром слове. Вот. Но хуже всего, у общественных советов при ведомстве еще есть аппарат из ведомства, значит. Ну, понятно, что он этими советами и крутит, или, так сказать, собирает их, или не собирает, позволяет что-то, или не позволяет. В общем, это нужно, с моей точки зрения, серьезно перестроить.
Говорил правозащитник Валентин Гефтер. Среди тем, которых коснулся в своем выступлении Владимир Путин, оказалась и проблема роста межнациональной напряженности. Путин не предложил вариантов решения, но назвал виноватых.
Это своего рода аморальный интернационал, в который входят и распоясавшиеся, обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые крышуют этническую мафию, и так называемые русские националисты. Разного рода сепаратисты готовы любую бытовую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой бузы.
О том, какой сигнал этими высказываниями подал глава государства, рассуждает Андрей Пиантковский.
Так как это вот сама каша аморального интернационала, она вот содержательно бессмысленная, в ней важны тут посылаемые им как бы сигналы. И вот я думаю, что формула «обнаглевшие выходцы и этническая мафия» она посылает, скорее, сигналы потенциальному путинскому избирателю, националисту. И это достаточно большая уступка растущим настроениям.
Ну, то есть вот это вот словосочетание «так называемые националисты», оно тут, видимо, тоже не случайно.
Оно тоже не случайно, да. Оно тоже не случайно, что потом можно будет сказать, что вот есть так называемые националисты, а есть, скажем, умеренные, не так называемые националисты. Но упор явно сделан на обнаглевших выходцев и на этнические мафии. Он очень боится именно нарастающего влияния вот этих кругов и этих настроений.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Владимир Путин в своем послании назвал также подъем Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом России на 21 век. Глава государства предложил создать в регионе зоны опережающего экономического развития, в которых, по словам Путина, следует обеспечить 5-летние налоговые каникулы на прибыль, добычу полезных ископаемых, землю и имущество. Президент также выступил в защиту традиционных ценностей, разрушения которых считает антидемократичным. Путин выразил сожаление тем, что во многих государствах пересматривают нормы морали и нравственности, что может привести к негативным последствиям для всего общества. Глава российского государства подчеркнул, что Россия, как и прежде, будет последовательно отстаивать свои позиции в международных отношениях. Россия будет лидером, но не собирается учить жить другие государства, заявил Путин. В то же время он предостерег от попыток добиться военного превосходства над Россией, заявив, что Москва ответит на все вызовы. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Итак, как уже было упомянуто, сегодня исполнилось 20 лет со дня принятия нынешней Конституции России в 1993 году. Виктор Шейнис тогда был заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России. Сегодня он отмечает, что получившийся в результате согласования основной закон не дал парламенту достаточных полномочий. Вопросы Виктору Шейнису задавала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Виктор Леонидович, расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, в которых был подготовлен проект и принята на всенародном референдуме действующая Конституция Российской Федерации. Как так случилось, что выбрали именно этот вариант из множества?
В конце апреля 1993 года Борис Николаевич Ельцин, который был председателем Конституционной комиссии, выдвинул свой проект, который отличался от проекта, разрабатывавшегося Конституционной комиссией, и был предложен другой проект, основными авторами которого были Собчак, Шахрай и Алексеев. И этот проект был действительно сверхпрезидентский. Этот проект действительно создавал мощные плотины, выстраивал на пути влияние парламента на ход государственных дел. Было создано конституционное совещание в противовес съезду. Съезд был легитимным органом, но не способным принять конституцию. Конституционное совещание было, как видно по его названию, совещательным органом. Оно не могло принять, но оно занялось работой по доведению до какого-то приемлемого вида конституции Собчака, Алексеева, Шахрая. И на стол конституционного совещания, а это было примерно 800 с лишним человек, которые разделили на 5 подгрупп, каждая из которых работала с текстом, были положены 2 текста. Текст конституционной комиссии и текст 3 авторов, под которым поставил свою подпись президент. Вот то, что мы имеем сегодня, есть результат совмещения этих текстов.
С вашей точки зрения, насколько удачно удалось все это совместить, и удалось ли избежать основного, как говорили, порока Конституции, слишком большого акцентирования власти в руках президента?
К сожалению, не удалось. В Конституции не в первых главах содержится известный перебор в пользу прерогатив, полномочий, прав президента. Но беда нашей Конституции, ее противоречие заключается в том, что не столько сосредоточена власть в одной ветви президентской и исполнительной власти, сколько не додана власти другим ветвям. Мы, к сожалению, имеем слабый, зависимый парламент, мы имеем совершенно не самостоятельный суд, мы не имеем фактически местного самоуправления, потому что оно повязано тем, что ему дает региональная и центральная власть. В результате вот этот институт у нас бездействующий, вроде бы как бы его и нет. В нашей Конституции записано положение, что именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики.
То есть если с президентом повезет, то и во внутренней, и во внешней политике будет все очень складно и благополучно. А если президент окажется каким-нибудь специфическим человеком, ну, соответственно, можно ждать
развития. Вы знаете, некоторые мои друзья полагают, что лучшей формой государственной власти была бы просвещенная монархия. Единственным недостатком просвещенной монархии является в том, что нет никакой гарантии, что монарх будет просвещен. И вот вам, опять же, еще один очень характерный пример. Первая поправка, внесенная в Конституцию. Если не считать технических поправок, когда у нас объединялись субъекты федерации.
Или переименовывались без
объединения. Или переименовывались. Это технические детали. Но вот первая поправка в 2008 году приходит Дмитрий Анатольевич Медведев и, видимо, в порядке предварительной договоренности вносит предложение увеличить срок полномочий президента в 1,5 раза. Что это означает? Президент – это институт, в руках которого сосредоточена преобладающая часть властных полномочий. Единственный противовес, единственный контролер над президентом – это не парламент, не суд, а это избиратели, народ, который раз в 4 года ходил и избирал себе президента. Теперь возможности президента раздвинуты, срок увеличен в 1,5 раза, то есть первая же наша поправка была направлена на то, что вот недостаточно еще возможностей у президента. Давайте введем еще такое положение. Сравним это с американской конституцией, которую приняли американцы в конце 18 века. Оказалось, что некоторые поправки нужно внести. И первая поправка конституции начиналась словами: «Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова, свободу печати, свободу религиозных убеждений» и так далее. Вот ориентация нашей конституционной истории недавний, раздвинуть возможности власти и американской, что власть должна иметь узду. Великий русский историк, кстати, человек довольно консервативных взглядов, Василий Осипович Ключевский, как-то бросил такое замечание, что мы, то есть Россия, отстаем от мира навек. В конце каждого столетия выясняется, что мы отсталая страна. Дважды в России была возможность этот разрыв преодолеть. В 20 веке первый раз после февраля 17 года, второй раз в 90-е годы. К сожалению, мы не сумели этой возможностью воспользоваться именно потому, что традиции самодержавия, традиции, противостоящие суверенитету народа, они заложены в подкорке сознания многих людей. С этим надо прощаться, если мы хотим быть современным процветающим обществом.
Это был бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Верховного Совета России Виктор Шейни. С ним побеседовала Марьяна Тарачешникова. И тему 20-летия Конституции России завершим опросом на улицах Красноярска. Соблюдается ли российская Конституция? С таким вопросом к прохожим на улицах города обращалась наш корреспондент Татьяна Лапрат.
Нет, кажется, сейчас на законы всем наплевать ровно еще. Если бы людям было какое-то дело до Конституции, до законов, совсем все по-другому было бы.
Мое мнение, что Конституция соблюдается только тогда, когда ее государству нужно соблюсти по отношению к гражданам. А когда правительство нарушает Конституцию, это нормально, нормальное явление. То есть правительство требует соблюдения Конституции, в обмен ничего не дает в обмен.
Я думаю, соблюдается. Почему? Потому что вот праздников очень много, отдых нормальный. Люди, кто желает, может жить счастливо.
Не соблюдается в России. А потому что связан был с судами и понял, что для богатых и кто во власти, для них весь суд. Это они. 18-я статья Конституции не соблюдается.
Я думаю, нет. Можно ответить так, однозначно. Потому что есть у нас одни люди, которые отвечают за свои проступки, а другие люди не очень отвечают. Это что же? Ну, это правосудие, но это тоже Конституция.
Нет. Ну, приведу простой пример. Я являюсь членом инициативной группы по строительству школы в Иннокентьевском микрорайоне Красноярска. И там полностью нарушаются наши права в том плане, что предлагают строить школу в совершенно недоступном для нас районе. Тем самым не соблюдается статья Конституции «Бесплатное образование и доступное всем детям».
Думаю, что нет. Не совсем. Основные вопросы – это вот, например, политзаключенные. Хоть непосредственно Путин говорит, что нет политзаключенных, я считаю, что они есть. Вот. Свобода слова, например. Первый, второй канал говорит об одном, а жизнь о другом, к сожалению. Так что вот права человека, конечно, лучше должны соблюдаться. Я считаю, что все-таки демократии маловато.
Она соблюдается, но соблюдается так, как это удобно тем, которые ее соблюдают. Двойной стандарт. Принцип двойных стандартов.
Очень сложный на самом вопрос. Лично для меня, наверное, я считаю, что нет. Потому что я хочу давно покинуть эту страну. И надеюсь, у меня это получится сделать. Потому что в Германии, как мне кажется, живется намного лучше. Там люди более порядочно и ведут себя. И, мне кажется, чувствуют себя свободнее. В том плане, что не только свободу слова могут выражать, но и в плане действий. Ты точно знаешь, за что тебя не могут наказать, за что тебя могут наказать, за что тебя могут привлечь. И в этом плане в России такого нет. Если что-то... Ну, любая ситуация может привести как к какому-то положительному, так и отрицательному исходу, поэтому не соблюдается.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, соблюдается ли в России Конституция. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Мультимедийное приложение Радио Свобода. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач. Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети. Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 12 декабря. Ленинский районный суд Петербурга признал антидискриминационный центр «Мемориал» иностранным агентом и обязал эту организацию зарегистрироваться в соответствующем реестре. Из Петербурга передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Судебное противостояние антидискриминационного центра «Мемориал» и прокуратуры продолжается с лета. Правозащитники дважды выигрывали в мировом и районном судах, где в действиях прокуратуры были найдены серьезные нарушения. Но после этого прокуратура инициировала еще один гражданский иск, где говорилось, что отказ организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента якобы нарушает интересы неопределенного круга лиц. В качестве доказательства того, что «Мемориал» занимается политической деятельностью, приводился подготовленный «Мемориалом» для ООН отчет «Цыгане-мигранты-активисты. Жертвы полицейского произвола». Сегодня в суд пришло много народа, в том числе международные наблюдатели, но когда появилась съемочная группа НТВ, возникло ощущение, что решение уже есть и что оно не в пользу «Мемориала», говорит координатор программ организации Стефания Кулаева, которая подчеркивает, что прокурор Фомина в прошлый раз сама попросила отложить заседание, видимо, чтобы подготовиться к ответам на вопросы. Вопросы защиты, например, на отсутствие доказательств публикации и распространения в России отчета для ООН.
Сегодня мы как-то ожидали, что они, может быть, выдвинут какие-то дополнительные доказательства, но ничего этого не произошло. Они совершенно перестали пытаться доказать факт публикации распространения отчета. Хотя я считаю, что последнее слово осталось защитой, которая, в общем, разбила все их довольно слабые доказательства. Они только сказали, что этот отчет неотделим от всей остальной деятельности, падатель «Мемориал». И признавать НКО выполняющих функции иностранного агента надо не за отчет, а за всю деятельность. Мне удивительно, с юридической точки зрения, да не только мне. Потому что это примерно то же самое, что объявить, да, что человек, допустим, неправильно водит машину, но это неотделимо от всей остальной жизни, и поэтому тот факт, что он разводит фиалки на окне, следует немедленно пресечь. Ну, например. Таким образом, доказывается эта неотделимость, и вообще ничего не сказано про эту остальную деятельность. Вообще ничего. В чем она заключается? Чем она плохая? Писание подобного отчета и вообще наблюдение за правами человека, предостережение против их нарушений – это роль правозащитников, которая по отношению к обществу может быть уподоблена роли адвоката в судебном производстве. То есть кто-то должен защищать права общества. Кто-то должен следить за тем, чтобы они не нарушались. Если будем запрещать людей, которые этим занимаются, то сравнил это с тем, чтобы в процессе запрещали деятельность адвоката.
По мнению Стефании Кулаевой, признание «Мемориала» иностранным агентом равносильно признанию того, что правозащитная деятельность в России нужна только иностранцам. АДЦ «Мемориал» собирается обжаловать это решение в городском суде и в то же время начать процедуру ликвидации своей организации, поскольку не считает возможным признать себя иностранным агентом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Омске состоялся несанкционированный митинг протеста против бездействия правоохранительных органов при расследовании убийства известного российского боксера Ивана Климова. Обстановка в городе очень напряженная. Многие местные жители просто уверены в том, что полиция не заинтересована в поимке убийцы Климова. Передает корреспондент «Свободы» Анна Травникова.
Народный сход на 11 декабря в Омске наметили сразу после убийства известного боксера Ивана Климова. Однако на якобы согласованную акцию на мечей вызвали провокаторы. После хладнокровного убийства боксера жители города были настроены на самосуд. Несмотря на то, что у правоохранительных органов 8 версий убийства, многие горожане считают виновником представителя цыганской диаспоры Яна Лебедова. В марте он уже стрелял в Ивана Климова, но сразу после этого скрылся и оказался недоступен для стражи порядка. 11 декабря должен был состояться так называемый народный сход. Накануне его в социальной сети ВКонтакте появилась информация о том, что митинг пройдет в молодежном центре «Химик». Ранее о том, что акция может состояться именно там, заявлял глава Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский. Однако он ничего не говорил о дате и времени этого действия. Как выяснилось, за него это сделали администраторы одной из групп памяти погибшего боксера. К молодежному центру «Химик» в разгар рабочего дня пришли около 300 человек. Однако их там никто не встретил. По словам Романа Иванова, ситуацию пояснили только журналистам. Рядовые мечи начало митинга прождали около часа.
Интервью одному из журналистов, человек, который по виду кажется представителем руководства «Химик», сказал, что никакого мероприятия не планируются, что здесь проходят детские занятия, кружки, и центральные двери открыты только лишь для того, чтобы люди могли прийти и пообедать в кафе.
А мечи ждать не стали. Около 500 человек вышли вечером на Театральную площадь Омска. На это собрание их позвал правозащитник Сергей Селиванов. У него своя версия произошедшего с Иваном Климовым. По его словам, боксера могли заказать сами полицейские.
Таким образом, ему это выгодно. То есть люди, боясь за свою жизнь, они отдадут любые деньги, естественно, да? И вот это, вот, мне кажется, вполне логично. То есть если для того, чтобы поставить под полный контроль вот это вот цыганское население, заставить отдавать не просто музду там с торговли наркотиками, а как бы существенную же сумму, то есть очень большие денег, когда можно сказать: ребят, а мы сейчас снимем оцепление с вас, мы перестанем вас охранять, и все, и вас всех здесь порежут, да, за вот этот случай, и все. И вот с точки зрения «ищи, кому выгодно», это, мне кажется, версия вполне логичная.
Пока пришедшие раздавали интервью прессе и определялись с планами на проведение публичных акций в дальнейшем, сотрудники полиции попытались задержать одного из активистов. Им оказался тренер убитого боксера Алексей Исаков и его супруга Ирина.
Вдруг к нам подошли, с одной стороны, сотрудники ДПС, прямо сейчас подошли и сказали, что ваша машина находится в ориентировке. Сначала попросили документы у мужа. Он сказал, на ком основании ваша машина находится в ориентировке. Когда он сказал, покажите, пожалуйста, постановление, что моя машина находится в ориентировке, начали какой-то блокнотик искать. С другой стороны машины подошел ко мне человек и сказал, что он предлагает мне выйти из машины, чтобы дать показания, что я избила сотрудника полиции. На что я ему сказала, что я никаких сотрудников не избивала. Я видела, что молодой человек гражданки пытается снимать меня на видеокамеру, в чем я, в принципе, была не согласна. Я попробовала его руку просто отодвинуть. Меня обвинили в том, что я избивала сотрудника полиции. И настоятельно просили, чтобы я вышла из машины. Но из машины я не вышла. Потом, когда я все-таки я записывала этого человека, он отошел, я подбежала, позвала людей, потому что мы бы не уехали просто. Начали проверять, и вообще конкретно сказали, из-за того, что мы здесь находимся. Из-за нашей активной гражданской позиции, потому что мы не согласны с тем, что полиция наша не работает.
Под прицелами телекамер полицейские уточнили информацию и отпустили попавших в ориентировки. Толпившиеся вокруг их машины люди вернулись на площадь. Там попытались разобраться, кто и на что их провоцирует. Оказалось, эта история началась еще до народного схода, рассказывает активист Егор Богданов.
С группы ВКонтакте, то есть людей удаляют, смотришь, там сегодня 1000, а завтра там 600 человек. Петиции я 3 штуки лично нашел, причем основная петиция, в ней 29 тысяч человек. 7 тысяч человек в другой петиции. То есть, если уже прибавить, уже за 30 тысяч перевалит. Ссылки все пропали в интернете, это сейчас начали появляться, а до этого я лазил, я не мог ни одной ссылки найти. А мечи начали подписывать петицию, есть, а как на нее попасть, нету. Почему? Потому что в этом виноваты, тоже наша вина в этом тоже есть. Потому что у нас как, меня не трогают, ну и ладно. То есть, ну почему, если мы так делаем, почему у полиции должны быть другие, они тоже, ну не трогают нашу мэрию, не трогают нашу полицию, там быстренько под шумок и замяли, и все, никто ничего не знает, и нам ничего за это. Искали, не нашли, дело приостановлено, до свидания. В Багдаде все спокойно.
Несмотря или вопреки, мечи решили собраться еще раз. Организатор состоявшегося 11 декабря собрания Сергей Селиванов заявил, пойдет в администрацию Омска и будет добиваться согласования следующего митинга. Предварительная дата сбора 22 декабря.
Корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Травникова о несанкционированном митинге протеста против бездействия правоохранительных органов при расследовании убийства боксера Ивана Климова. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 12 декабря. В ближайшие дни уругвайский президент Хосе Мухика подпишет законопроект о легализации марихуаны, 10 декабря одобренный Сенатом страны. После этого Уругвай станет первым в мире государством, где будут официально разрешены выращивание, продажа, приобретение и употребление марихуаны, рассказывает мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Социальный эксперимент, поставленный уругвайскими властями, привлекает пристальное внимание всех государств мира, где продолжаются дебаты о возможности легализации легких наркотиков. Соответствующий законопроект, предложенный правительством, был одобрен уругвайскими сенаторами в среду 16 голосами против 13, вслед за нижней палатой парламента страны, сделавшей это еще 1 августа. Главная цель нового закона, как говорит президент Хосе Мухика, нанести удар по организованным группировкам наркоторговцев и лишить их криминальных доходов, а также позволить жителям маленькой латиноамериканской страны с населением всего в 3 миллиона 320 тысяч человек легкий грех, чтобы они перестали чувствовать себя преступниками и не тянулись к наркотикам более тяжелым и опасным. До сих пор курение травы в Уругвае не считалось уголовно наказуемым деянием, однако ее производство и продажа были запрещены. В уругвайской столице Монтевидео сторонники легализации каннабиса в день принятия закона собрались у здания Верхней палаты парламента на стихийный праздничный митинг, причем многие уже открыто курили самокрутки с травой. В руках они держали зеленые воздушные шары и флаги Ямайки и портреты ямайского певца и популяризатора марихуаны Боба Марли. Акция прошла под лозунгами «Выращивай свободу» и «Расти Уругвай». Закон вступит в силу через 120 дней после подписания президентом, после чего все граждане страны старше 18 лет получат право ежемесячно приобретать в лицензированных аптеках 40 граммов марихуаны. Кроме того, им будет необходимо зарегистрироваться в специальной базе данных, с помощью которой власти будут вести учет их покупок. Также уругвайцы получают право ежегодно выращивать для личного употребления не более 6 кустов конопли, производящих не более 480 граммов сухого продукта, и создавать специальные курительные клубы с числом членов от 15 до 45 человек, которым предоставлено отдельное право каждый год высаживать 99 конопляных кустов. По имеющимся данным, сегодня в Уругвае каннабис регулярно употребляют 8% жителей. Одна из инициаторов законопроекта, сенатор, отправивший в Уругвае левой коалиции «Широкий фронт» Люсия Тополански, она же супруга Хосе Мухики, выразила уверенность в том, что очень многие латиноамериканские страны последуют примеру ее страны.
Этот закон, безусловно, произведет культурный переворот в обществе. Начиная с апреля, Уругвай начнет новую жизнь. Изменения, о которых я говорю, коснутся и проблем здравоохранения, и борьбы с наркоторговцами. Сегодня, безусловно, исторический день.
Сами сенаторы, поддержавшие законопроект, утверждают, что в нем вообще не идет речь о полной легализации марихуаны и что он направлен на борьбу с наркоманией, но новыми, более эффективными методами, соответствующими реалиям 21 века. Уругвайская служба контроля за оборотом наркотических средств, разрабатывающая сейчас детали государственного регулирования производства и продажи каннабиса, полагает, что в результате общее потребление этого наркотика в стране может даже несколько снизиться. Именно такой позиции всегда придерживался и 78-летний президент страны Хосе Мухика, бывший левый городской партизан из движения Тупамарус, считающийся самым народным главой государства на всем континенте. Вот что он заявил журналистам, выступая на пресс-конференции накануне обсуждения закона о марихуане в Сенате.
Марихуана – такая же напасть, как и табак. Но кто скажет, что от табака бывает одна только польза? Однако многие из нас курят его. Вообще, ни одна зависимость, за исключением любви, на пользу здоровью не идет. Однако мы все живем со всеми нашими дурными привычками. Пить вредно, курить вредно, но с этим ничего не поделаешь. Человек таков, какова его натура. Главная проблема, связанная с марихуаной, это наркоторговля. Если весь этот бизнес по-прежнему будет оставаться подпольным, мы не сможем защитить себя от преступности. А это уже проблема государства, а не только потребителей наркотика. Когда же марихуана продается и потребляется законно, государство может контролировать происходящее. Тебе, дружок Манола, уже хватит, пора в больницу ложиться. А ты, Хосе, торгуешь незаконно. А вот ты, Хавьер, продолжай, пока все в порядке. Ну, конечно, если мы разрешим всем выращивать эти кусты, все равно целиком проблему так не решишь. Но и 100 последних лет, когда за марихуану преследовали по закону, тоже никаких результатов не дали. Следовательно, пора уже стать немного прагматичней, пора открыть глаза и попытаться поискать другие средства.
Как подчеркивает Хосе Мухика, государство должно, наконец, взять под контроль и обложить налогами огромный бизнес, который так или иначе будет существовать всегда, но до сих пор принадлежавший организованной преступности. Уругвай сегодня считается одной из самых безопасных стран Латинской Америки, где количество преступлений против личности, связанных с применением оружия в пересчете на 100 тысяч человек, в 1000 раз меньше, чем, например, в Мексике или в Колумбии. Однако почти треть всех заключенных в уругвайских тюрьмах отбывает срок за правонарушения, связанные с наркотиками. Из-за своего географического положения страна давно стала транзитным пунктом для контрабанды марихуаны, выращиваемой в соседнем Парагвае, и знаменитого боливийского кокаина. Накануне голосования в Сенате в Уругвае был проведен социологический опрос, который показал, что 58% жителей выступают против нового закона. Критики легализации марихуаны, в первую очередь из старинной консервативной партии Колорадо, указывают на то, что если государство вступит в экономическое соревнование с преступниками, предлагая потребителям тот же самый товар по более доступным ценам и правилам, то это лишь подстегнет его производство, так же, как и торговлю более опасными наркотиками, в первую очередь все тем же кокаином. Так или иначе, сегодня многие латиноамериканские президенты в Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Сальвадоре совершенно всерьез обсуждают перспективы легализации марихуаны, как приема, который сможет переломить пока неудачный ход фактической гражданской войны против набравших колоссальную мощь и влияние знаменитых региональных наркокартелей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Услышите программу «Время свободы». Ее завершит рубрика «Сегодняшний факт». Завершились матчи группового этапа Европейской лиги чемпионов по футболу. Единственной российской командой, попавшей в плей-офф, стал петербургский «Зенит», который показал в целом очень невыразительную игру и в последнем матче даже потерпел в гостях сокрушительное поражение 1-4 от Аустрии из Вены, которая заняла, кстати, в группе последнее четвертое место. Итоги группового турнира Лиги чемпионов в беседе с моим коллегой Марком Крутовым комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Алексей, московский «Спартак» в свое время поставил рекорд Лиги чемпионов, выиграв все 6 матчей группового турнира. И вот «Зенит» ставит антирекорд, тоже выходит в плей-офф, но набрав всего 6 очков. Как такое вообще стало возможным?
Ну, это обычная ситуация турнирная. Так вышло, что с тех пор, когда за победу стали в европейском футболе и вообще в мировом давать по 3 очка вместо 2 в прежнем случае, то возникло гораздо большее количество вариантов. И вот в двух группах Лиги чемпионов были ситуации противоположные. В группе, в которой играл «Зенит», «Атлетико» уже обеспечил себе выход за счет большого количества побед, набрав в итоге 16 очков. А «Зенит», «Порту» и «Аустрии» имели очков немного. И в результате они состязались, кто же все-таки кого догонит и перегонит. «Аустрия» победила «Зенит» 4-1 и догнала «Порту» на у обеих команд по 5 очков. Но по преимуществу в личных встречах впереди оказался «Порту», который и прошел в Лигу Европы. А «Зенит» 6 очками остался на втором месте. Конечно, эта ситуация странноватая. Конечно, может быть, стоит УЕФА подумать о правильности, о справедливости этой системы. Но сейчас все произошло строго в рамках правил. Что же касается «Зенита», то Лучано Спалетти, главный тренер «Зенита», объяснил поражение своей команды так. «В перерыве, — сказал он, — мы вернулись в раздевалку, где узнали результат матча в Мадриде, и позволили себе то, что не может позволить серьезная команда. Дело в том, что в Мадриде «Атлетико» выигрывал у «Порту» к этому времени, и в этой ситуации «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в любом случае, независимо от результатов матча в Вене. Но, соответственно, «Зенитовцы» уже позволили себя почувствовать в отпуске и перестали фактически играть. 4-1 – позорнейшее поражение, но оно, поскольку совершенно не влияет на проход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов, то, в общем, как говорится, брань на вороту не виснет, и ничего, поклонники переживут.
Ну, заметим, правда, что оно влияет на рейтинг российских команд УЕФА, из которого рассчитывается число клубов, которые участвуют потом в Еврокубках в следующие годы. Алексей, а вот еще один момент этого матча. Беспорядки на трибунах, которые устроили болельщики «Зенита» в Вене. Есть ли вероятность, что результат матча по этой причине будет отменен, а российская команда понесет наказание?
Что касается отмены результата, я думаю, не будет такой результат победный для Аустрии отменен. Конечно, 4-1 это само по себе уже достаточное наказание для «Зенита». Но, кроме того, конечно, болельщики вели себя безобразно, и клуб, то есть «Зенит», наверняка будет как-то наказан. Как, впрочем, и стадион в Вене, возможно, за необеспечение порядка. Но и, разумеется, «Зенит» будет наказан не получением довольно крупных премиальных за возможную победу. Все это, конечно, игроки должны учитывать при любом своем выходе на поле в Лиге чемпионов, но, вероятно, игроки «Зенита» денег не считают. А Лучано Спалетти сказал про болельщиков так, очень резко сказал: «Если наши болельщики приезжают для того, чтобы хулиганить, то пусть лучше не приезжают. Мы считаем этих людей нашими врагами и не хотим видеть их на трибунах. Лучше, по-моему, не скажешь».
Алексей, ну и кто вышел вчера вечером и во вторник вечером в плей-офф в других группах?
Прежде всего, я бы отметил крупнейший успех Англии и Германии. По 4 команды, игравшие в Лиге чемпионов, от каждой из этих стран, вышли в плей-офф. Это, конечно, прекрасный результат. От Англии Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Арсенал. От Германии Байер, Бавария, Дортмундская Боруссия и Шальке 04. 3 команды прошли от Испании. Реал, Атлетико Мадрид и Барселона. А вот итальянские клубы потерпели катастрофу. Лишь Милан сумел чудом буквально проползти в плей-офф, не проиграв на своем поле Аяксу. А вот 2 команды из Италии, Наполи и Ювентус, отправились в Лигу Европы. Это, конечно, катастрофа. Но оставшиеся команды — это Пари Сен-Жермен из Франции, турецкий Галатасарай, греческий Олимпиакос и питерский Зенит. В Лиге Европы по 2 команды из Италии и Португалии. Наполи и Ювентус я уже назвал. Порту, Бенфика — это португальские клубы. И дальше голландский Аякс, швейцарский Базель, чешская Виктория Плезень и украинский Шахтер из Донецка. Жеребьевка состоится в Нью-Йорке, в швейцарском городе, в штаб-квартире УЕФА в понедельник 16 декабря.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов об итогах группового турнира Европейской лиги чемпионов по футболу. И эта беседа завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 декабря. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».